говорит Радио Свобода. В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В первой части программы иногда молодые музыканты возвращаются. Во второй части передачи «Русские старообрядцы», две выставки в петербургских музеях и скрипка в жизни народа. С 6 по 12 января в Рахманиновском зале Московской консерватории 12-й фестиваль камерной музыки «Возвращение». Это наш давний хороший знакомый, но все же напомню, что он предоставляет право музыкального высказывания исполнителям, родившимся в России и разъехавшимся по разным странам. Они собирают весьма необычные тематические программы, произведения в них не повторяются. И я представляю вам скрипача, одного из идеологов фестиваля, Романа Минца. Начинаю с вопроса, как возникла идея возвращения.
Ну, друзья, все люди оказались в разных местах, встречались всегда в январе, потому что все возвращались домой. И встречаясь, мы как-то просто, а почему бы нам не поиграть, да? И однажды поиграв, также, а почему бы нам не сделать фестиваль? Собственно, говорить о том, что вот тогда была идея, наверное, неправильно.
Значит, я так поняла, что Роман Минц, Дмитрий Булгаков и группа молодых музыкантов решили в течение 12 лет, и надеемся, что будет продолжение, портить себе новогодние праздники музицированием совместным. Или, Ром, скажите честно, для музыканта желание играть с какими-то своими друзьями или что-то им показать перевешивает все прелести банального застолья?
Когда происходит застолье, я очень не люблю, когда музыканты начинают доставать инструменты и что друг другу показывать. С другой стороны, поскольку для музыканта, который обычно довольно косноязычен, вот как я, да, общаться с другим музыкантом проще посредством исполнения камерной музыки. Говорить о том, что испорчены какие-то там выходные или нет, у музыканта не тот график, который, скажем, свойственен человеку, который работает с 8 до 6 в офисе, да. Потому что среднестатистический музыкант никогда не встает, скажем, раньше 11 часов дня, в то время как все люди уже собираются обедать. Потому что пик формы, да, физической у человека должен приходиться часов на 7 вечера, да, когда человек выходит на сцену. А кроме всего прочего, поскольку это не работа в прямом смысле слова, потому что тут никто ничего не зарабатывает, это скорее хорошее времяпрепровождение. Ну и как для любого хорошего музыканта, да, хобби и профессия — это одно и то же.
А вот почему вы сами поехали в Королевский музыкальный колледж?
Я в этом плане не типичный человек, но для меня вот выбор педагога, он важен не только с точки зрения, чему может этот человек научить в плане игры на инструменте, но и вообще весь комплекс его человеческих качеств и наличие контакта. Зная, что вот происходит в Москве, на тот момент я не видел себя в классе ни одного профессора или там преподавателя высших учебных заведений Москвы. Но я хочу подчеркнуть, что, естественно, это никаким образом не говорит ничего о них, это говорит обо мне. Я нашел педагога, который мне подошел в Лондоне. Это был русский педагог. Феликс Аркадьевич Андреевский, который много лет живет в Лондоне и преподает, к которому очень многие люди приезжают учиться, который является учеником Янкелевича и Импольского, то есть продолжателем всего самого лучшего, что есть в русской скрипичной школе, я это нашел в Лондоне.
За русской исполнительской скрипичной школой в Лондон. Ром, насколько я понимаю, ну, в общем, люди, которые участвуют в ваших фестивалях, они более или менее ваши ровесники. А в какой мере они ваши друзья?
Это желательно, конечно, и мы очень часто выбираем вот не потому, что там вот он человек хороший, а потому, что он подходит, да, по духу. И в данном случае возраст вообще не имеет никакого значения, потому что в этом году у нас участвует в качестве чтеца народный артист России Игорь Исулович. Он прилично старше нас. Он настолько по духу подходит к тому, что мы делаем, и он настолько, он замечательно работает.
Программы тематические, они всегда имеют какое-то название и, соответственно, какой-то шампур-стержень внутренний. И в этом году, 6 января, будет концерт, который называется «Шуман», 8-го «Поэзия», 10-го «Маленькие трагедии», 12 января концерт по заявкам. Это название по советским временам знакомо, очень смешно. Однако здесь идет речь о том, что заявки принимаются от самих музыкантов. Но вот что меня очень насмешило, что вот один концерт называется «Шуман», а другой «Поэзия». Я, конечно, понимаю, что для музыканта один Шуман может быть вполне важнее, чем вот вся поэзия. Но почему вы так сделали? И вообще, что это значит? Давайте расскажите про то, что такое Шуман.
Тут нету связи между концертом, посвященным Шуману, и концертом поэзии, да? Но, в принципе, у нас есть внутренняя уже еще одна такая подтрадиция фестиваля. Это иногда делать вот такие концерты, посвященные одному композитору. Мы рассматриваем влияние, оказанное этим композитором на кого-то, и наоборот. Будут произведения, скажем, нашего современника Георгия Курдака, посвящение Шуману, которое написано для такого же состава, как сказочные картины Шумана, да, для кларнета, альта и фортепиано. Потом у нас будет произведение Сибелиуса, которое называется «Флористан», и произведение композитора Жерардо Гандини, которое называется «Эвзебий». Как известно, Шуман придумал себе два таких альтер-эго, в котором в одном были сконцентрированы одни качества, в другом другие, и он их как-то там развивал, там, не знаю, как-то могуче подкармливал и так далее. Соответственно, здесь взгляды других композиторов на эти уже созданные Шуманом персонажи. Особенно мне лично было интересно обнаружить Гандини, который оказался, да, очень известным аргентинским пианистом, который, среди прочего, работал с Пьяццоллой и был его пианистом. Скажем, другой мир, и вдруг человек, который пишет произведение, которое называется «Эвзебий», четыре ноктюрна для одного фортепиано или один ноктюрн для четырех. Все эти четыре ноктюрна можно сыграть одновременно на четырех фортепиано, но этого у нас не произойдет из-за того, что в Рахманинском зале невозможно поставить четыре реля, или возможно, но, наверное, это было бы слишком хлопотно, в общем, мы бы это не осилили.
Вот вы придумываете такую идею. Да вы же таким образом, очевидно, проделываете еще и какую-то музыковедческую работу.
Музыкальная как-то охота за сокровищами, да, и это, в принципе, доставляет свое такое специфическое удовольствие, когда в свое время я искал к проекту «Репрессированная музыка» произведение композитора Веприка, например, да, и нашел произведение «Сталинстан», которое не только не было в России опубликовано, но и вообще оно было по обмену опубликовано в американском журнале, который издавал Генри Каул, такой композитор, известный тем, что изобрел кластер, значит, удар по роялю кулаком. Вот, он его издавал, значит, его копия есть в британской библиотеке, но британская библиотека запрещает его копировать, потому что неизвестно, кто владелец копирайта. То есть в какой-то момент я собирался прийти в британскую библиотеку и переписать карандашом просто это произведение, да, банально. Это, конечно, мне дает определенное удовлетворение вне чистой игры на инструменте. Это правда.
Рома очень о серьезных вещах, на самом деле, говорит, но говорит, смотрите, так смешно, что ты себе представила живо прямо Шумана, сошедшего с каких-то изображений, которые кормят тамагочи, с трудом сдерживала смех. Сейчас я поняла, что очень многие композиторы прославлены тем, что они придумали, как ударить по инструменту кулаком. Ром, скажите мне, пожалуйста, а вот произведение человека, который повлиял на Шумана, какое-то произведение или какие-то произведения людей, на которых повлиял Шуман, а потом вы сами играете Шумана. Вот то, что вы знаете вот об этом до и после, это каким-то образом сказывается на вашем отношении к произведению Шумана?
Исполнительство — это такая странная вещь, она очень противоречива в том плане, что, с одной стороны, мы делаем все для того, чтобы приблизиться как-то к замыслу композитора, изучаем очень буквоедчески там всякие указания, где, в каком месте, значит, напечатано вот это указание вот над этой нотой, и вот и так, а как было в первом издании, а как было в той копии, которую переписывал двоюродный племянник композитора, и можно ли ей верить, или он ошибся вот в этом месте, и так далее, и так далее, и так далее. Но в конце концов традиция исполнения вещей определенных, она на самом деле эволюционирует и, может быть, там, не знаю, деградирует, но она меняется. И говорить о том, что даже вот в условиях Шумана, о том, что сегодня мы как-то приближаемся к тому, как он это слышал, по-моему, нельзя. И во многом все, что происходит сегодня, все, что играется, это наши какие-то представления о том, как это должно звучать. Естественно, все, что вокруг происходит, нас очень сильно отражается. И, например, вот Баха в исполнении Глена Гульда, да? То есть я уверен на 100%, что если бы Бах это услышал, он мог бы не узнать своей музыки или там прийти в ужас. Существуют противники Глена Гульда, но дело не в этом, а в том, что его исполнение музыки Баха оказывало такое влияние на людей, гипнотическое, да, там, катарсическое, какое угодно, что сегодня он стал соавтором в какой-то степени. Это, может быть, было бы нехорошо, если бы это был не он. Пожалуйста, вот гениальный исполнитель романтической музыки, да, Юрий Башмет. Он изобрел такой звук, в который открыл в этой музыке то, чего 100 лет назад в ней быть не могло. Ну, так я считаю, да, и в его исполнении того же Шумана совершенно, с одной стороны, не такие, как бы, как мог бы это представлять себе Шуман, а с другой стороны, это настолько в нашем уже понимании смотрит в корень того, какие эмоции он хотел выразить, Шуман, что не возникает вопросов, да, вот как мы правильно это понимаем, неправильно мы это понимаем. Невозможно вернуть то, что ушло. У нас сегодня есть записи Ойстраха, да, которые мы всегда будем слушать как абсолютный эталон. Но эпоха великих скрипачей тех, она ушла. И, на мой взгляд, те, кто пытаются ее вот как бы этот такой труп поддерживать, это бесполезно. Мироощущение Крейсера невозможно воссоздать, сыграть вот эти миниатюрки так, как он их видел, как он их играл в этих салонах и там на своих концертах. И то ощущение там от Вены, которое у него было, когда он этот маленький венский вальс написал, это невозможно.
Понятно, что великое произведение искусства, вне зависимости от того, музыка оно там или пьеса, или что-то еще, оно величественнее самого своего создателя.
Там, я не знаю, я, конечно, никогда не общался с человеком дарования Бетховена или Баха, наверное, но практически все композиторы, чьи произведения исполнял, обнаруживали что-то новое в процессе уже первого исполнения. Новое в исполнении, если принять такую концепцию, что рукой композитора кто-то вводит, конечно, можно и принять также, что композитор не всегда может понимать, что он сделал. Или это понимание придет вообще потом уже, там, через какое-то время, когда уже все закончено.
Том, а вот есть какие-то композиторы, или какие-то определенные сочинения, которые вы сами действительно любите играть, что вам самому доставляет какое-то душевное удовольствие?
Есть определенные вещи, которые по непонятным даже мне причинам, мне очень, например, вот в 13 лет я случайно открыл ноты скрипичной сонаты Хиндемита, и для меня это тогда так звучало вообще по-новому и так вообще диссонантно. И все, сегодня я это воспринимаю как романтическую музыку. Вот, ранняя соната Хиндемита, Инде. 13 лет, там, сейчас мне 32. Вот с тех пор, да, вот там почти 20 лет, она периодически, скажем, в моей жизни возникает на каких-то этапах, я ее переигрываю, играю заново, да. Например, я вынашиваю до сих пор замысел сыграть все скрипичные сонаты Хиндемита в одном концерте. Мне очень нравится играть камерную музыку Брамса, потому что мне кажется, что я сейчас скажу что-то крамольное, но именно вот в камерной музыке вот весь его гений, он раскрылся наиболее полно, да. Никакое симфоническое его произведение для меня не настолько выражает вот весь тот комплекс эмоций, который выражает, там, скажем, его третий фортепианный квартет. Я чувствую, что, например, музыку Шнитке мне играть очень просто. И я понимаю, что там в этой музыке я могу сказать что-то, что мне кажется уникальное. Ну, вот то, что не делали, скажем, кто-то другие исполнители. Да?
Ром, а в этот раз вы что сами будете играть?
Три романса Клары Шуман для скрипки и фортепиано. Произведение называется следующее: «Бессонница» японского композитора Такахаси для скрипки и арфы. Произведение Шонберга «Ода Наполеону» для фортепиано квинтета и чтеца. Масонскую траурную музыку Моцарта. Фортепианный квартет Форе. Что-то как много получается.
Да, я вот тоже...
Может, мне сократить? И специальное произведение, написанное для...
Для сокращения.
Для фестиваля возвращения. Произведение написано коллективом авторов, которое называется «ТПО-композитор».
Что такое маленькие трагедии, когда речь идет о концерте фестиваля?
А в нем будут исполняться произведения, которые, с одной стороны, трагичны, а с другой стороны, они небольшие. Была очень смешная история. У нас там есть эпитафия Стравинского и две пьесы, посвященные уже памяти Стравинского.
Очень
Денисова и Нона. Да, смешная история заключается в том, что мы всегда пишем аннотации в буклет, и уже много лет их пишет замечательный музыковед Татьяна Давыдова. Когда я послал ей программу, приходит мне имейл. То есть я так понимаю, что вы считаете уход Стравинского маленькой трагедией. На что я ответил: не в большей степени, чем Пушкин считал уход Моцарта маленькой трагедией. Потому что трагедий маленьких же не бывает. Вы понимаете, да, первая утрата, там пьеса такая есть на фортепиано. Она же не маленькая трагедия, потому что первая утрата, она может быть даже самая большая в чем-то.
Рома, последний вопрос. Все-таки вот эта вот, значит, несчастная поэзия, вся сведенная в одно короткое слово. И, видимо, именно в этой программе будут принимать участие Игорь Ясулович и Брайан Ирвайн, да? Так я понимаю. Это как будет организовано? Мелодикламация?
Традиционно ассоциируется, что музыка и поэзия в том плане, что взят текст, на него написана музыка, значит. Поэтому это было сразу откинуто. Здесь речь идет о том, как композиторы работают с текстами. Текстами, которые так или иначе произносятся, а не поются. Значит, есть произведение Листа «Слепой» на стихи Алексея Толстого на русском языке, который принадлежит к жанру мелодикламации. Вообще-то по-английски вот этот жанр называется мелодрамой, который был очень распространен в XIX веке. Это чтение под аккомпанемент рояля или нескольких инструментов. Вот это один тип работы с текстом. Существует взаимодействие на уровне камерной музыки между произносимым текстом и тем, как фортепиано реагирует на то, что происходит. Другой случай, да, это Шонберг. Это техника как бы мелодикламации, в которой очень подробно расписывается конкретно высота звуков, там, относительно друг между другом, и ритм того, как это произносится. То есть там совершенно другое, там не актерское воспроизведение, а именно уже ближе к музыке, да, то есть, но это не пение совершенно. И выбор, конечно, солиста в данном случае, чтеца, очень важен был, и Брайан Ирвайн, мой друг и замечательный композитор, а главное, человек, который имеет уникальное, не знаю, по-английски называется stage presence, это вот харизму на сцене, да?
Сценическое обаяние.
Сценическое обаяние. Человек, который вот, он выходит на сцену, и он может сделать все, что угодно. Он может продирижировать, он может танцевать, он может прочитать стихи, и это будет интересно, да, это зал захватит. То есть это человек, который вот на сцене живет. Еще и тот факт, что это будет композитор сам по себе, то есть это должен быть какой-то определенный другой угол дать на исполнение этого произведения. Третий вариант, да, использования поэзии – это Рахманинов с его сюитой первой, в которой каждому произведению предпослан стихотворный эпиграф каждой части этого произведения. Но не целиком стихотворение, а, что интересно, в каких-то местах он убирал даже начало строчки оставлял конец, потом пропускал строчку, потом, то есть какие-то выдернутые вещи, которые ему интересны, мы, я надеюсь, предоставим слушателям возможность прочитать целиком и стихотворение, и только тот эпиграф, который есть. Произведение, скажем, произведение Ежены Изаи называется «Поэма для скрипки и фортепиано». Там не предпослано вообще никакого стихотворного текста, но появление вообще жанра поэма в музыке как таковой, оно абсолютно не случайно, да, то есть там совершенно очевидно влияние каких-то сложившихся в поэзии на тот момент принципов, перенесенных в музыку. Следующее произведение — это Такахаси, это японский композитор и пианист, авангардист такой. Вот. Там произведение тоже очень интересное тем, что, во-первых, в процессе его исполнения надо прочитать стихотворение, иногда одну строфу, иногда пару строчек. Прочитать это должен сам исполнитель. То есть здесь уже предполагается, что это не будет актер, который хорошо читает стихи, там, или правильно, или там с выражением, неважно, но вот играет. Это исполнитель сам читает. И интересный момент то, что это стихотворение Мандельштама по-русски. Японский композитор Такахаси первый раз прочитал цитированным в романе «Ожог» Аксенова. Наверное, по-японски, я не знаю. Или по-английски. Последний вариант работы с текстом — это произведение голландского композитора якобы Тервельдхаус. Оно называется «Сад любви», в котором используется стихотворение Уильяма Блейка, которое написано для гобоя или для саксофона и магнитофонной ленты. И фонограмма составлена из стихотворения, которое было прочитано на пленку, потом порезано, из него создан ритм, звуковые эффекты и так далее, и так далее. Ну, там многое добавлено, но ритмические моменты из этого стихотворения использованы для создания этой фонограммы. Музыка иллюстрирует поэзию и наоборот. В этом концерте наиболее объемно, насколько вообще мы могли это сделать в одном концерте, представлены всевозможные методы композиторской работы с текстом, так или иначе.
О фестивале возвращения мы разговаривали с одним из его организаторов, замечательным молодым скрипачом Романом Минцем. А фрагменты музыки принадлежали композиторам Добринке Табаковой, Марьяну Мозетти и Брайану Ирвайну. В эфире «Российский час поверх барьеров», и мы встретимся снова после краткой сводки новостей.